Шановні пані та панове, ми розпочинаємо чергову сесію 5-го міжнародного фестивалю «Житомирська музична весна» та 4-ї міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна музика в сучасному світі». Зараз вашій увазі буде представлено семінар «Літературна творчість композитора» Всеволод Задирацький та його незавершений роман. Веде семінар філософ, завідувачка бібліотеки школи акварелі Сергія Андріяки, випускниця Московського державного університету імені Ломоносова Ірина Ніколаєва. Будь ласка, вам слово.
Спасибо. Я очень рада приветствовать вас всех. Сегодня у нас третий день фестиваля, и он начался на самом деле очень интересно, потому что только что мы вернулись с большого семинара, посвященного Лютославскому, одному из крупнейших композиторов 20-го столетия, судьба и облик которого настолько оказывается сопредельным, сопричастным вот всему времени 20-го столетия, что его творчество поднимает очень глубокие, очень серьезные социальные, этические проблемы, что не сказать вот несколько слов в начале моего доклада я об этом не могла. И в известном смысле мой доклад будет отчасти продолжать даже тот тонус, тот, так сказать, пафос, который был на сегодняшнем утреннем заседании. И я буду рассказывать вам, я хотела бы заявить такую тему, которую я обозначила в названии своего доклада, это литературное творчество композитора. И я постараюсь сейчас эту тему обосновать. Она не случайна, потому что 20 век открывается не только какими-то новыми музыкальными обретениями в техническом плане, но он открывается еще и таким удивительным качеством, как литературным творчеством композитора. Потому что к литературе обращался не только Задырацкий. К литературе обращался, например, Сергей Сергеевич Прокофьев. И его рассказы удивительные, очень интересные, абсолютно новаторские и совершенно не вписывающиеся вообще в ту тематику литературного процесса, который развивался в то время в России, а это было самое начало 20 века. Это был 10-й, 17-й, 18-й, он закончил, так сказать, свои рассказы писать где-то в 19-м году. Вот его литература абсолютно выбивается из той проблематики, из которой складывалась такая традиционная классическая русская литература, которая переходила вот этот вот этап, рубеж 19-го и 20-го века. И они еще, так сказать, должны быть как-то обозначены как литературное творчество композитора, как обращение композитора к слову и как связь между словом и музыкой, которая, дистанция между которым как бы включает очень многие проблемы, которые нас сегодня волнуют, в частности, проблемы этической и эстетической силы музыки, которая так или иначе, но присутствует и захватывается проблемой слова. И вот это серьезная очень проблема, эта проблема интересует. Ну, музыка, естественно, связана с словом, мы это прекрасно понимаем, потому что есть искусство оперы, есть романсы, и сколько, так сказать, поэтических текстов, которые переложены на музыку и сопровождают его. Это естественно, это привычно, но непривычен обратный ход. Непривычно, когда музыкант вдруг ощущает потребность высказаться еще и в литературе. И надо сказать, что творчество Всеволода Петровича Задырацкого на самом деле творчество человека, который был очень долго лишен и практически всю жизнь лишен своего слушателя, потому что судьба Всеволода Петровича Задырацкого, которая связана очень с Житомиром, он был преподавателем училища музыкального, училища Житомирского, два учебных года, это 45-46 и 48-49 год. Это один из самых плодотворных творческих его периодов. Он писал в Житомире очень много музыки. Музыки очень интересной, содержательной. И вот музыки, которая отражала, может быть, даже переломный момент в его творческой судьбе. А судьба его была, так сказать, очень разделена потому что Всеволод Петрович Задорожский обладал уникальной биографией. И его биография началась еще до революции, потому что, по некоторым сведениям, Всеволод Петрович был последним капельмейстером императорского двора и преподавал музыку, историю музыки, преподавал цесаревичу Алексею. И после того, как он вступил в ряды армии Врангеля, потому что он занял позицию вот на рубеже, в гражданской войне занял позицию белого офицерства и был кавалеристом, офицером-кавалеристом армии Врангеля, в Крыму он был пленен. Он был пленен и абсолютно чудесным образом спасен. Приговорен к расстрелу сначала, а потом чудесным совершенно образом спасен, потому что он оказался вот в такой уникальной ситуации. Их пленных офицеров армии Врангеля поместили в большой барский дом, совершенно пустой, потому что он был разграблен уже. И единственное, что там осталось, это рояль, который был никому не нужен. И вот он просит, его последняя просьба перед смертью, перед расстрелом, была просьба поиграть, просьба соприкоснуться с тем, что всю жизнь составляло его самое главное начало его профессиональной жизни. Он просит играть, он играет, играет час, играет два, играет практически всю ночь. А в это время ночью в этот вот в Крым приезжает Феликс Эдмундович Дзержинский и слышит эту музыку и спрашивает, кто это играет. И ему приводят Задорожского, Всеволод Петрович, который был наполовину по линии матери, был поляком, и он рассказывает свою биографию, свое дело личное, потому что это было условие войны, это беспрецедентный случай. И он на бумаге о расстреле пишет не расстреливать, а определить место жительства. Вот по тем канонам, юридическим канонам, определить место жительства означало сослаться. То есть это был запрет на жительство в крупных центрах, и он был всю жизнь вынужден скитаться по малым городам России и Украины. И последнее место его жительства, Львов, это было, так сказать, уже, так сказать, действительно буквально спасение, потому что Львов все-таки, он уже там был преподавателем консерватории, здесь он был только преподавателем училища. Но это уже было после войны, а вот, так сказать, такая общая канва его жизни, конечно, складывалась из того, что ему было разрешено, он был лишен всех прав, начиная от избирательных, так сказать, главным образом, и всех остальных прав, права на собственность и так далее. Но он мог преподавать. И вот он преподает, он уезжает в Ярославль, преподает в Ярославле, и в 1937 году его снова репрессируют. И его ссылают на Колыму. И вот тут тоже случается такой вот уникальный случай, когда он сопротивляется своей судьбе, потому что на Колыме он обретает свой особый статус по отношению к охранникам, именно потому что он обладал удивительным даром рассказчика. То есть он собирал языки, вот язык разных, так сказать, слоев населения, и обладал удивительным даром рассказчика и очень хорошей памятью. И он захватывает, он все время рассказывает какие-то истории, из жизни разных слоев Российской империи прошлой, он все это помнит очень хорошо, потому что яркой памятью обладает. И заслуживает чрезвычайной милости по тем временам. Ему дают бумагу, потому что на самом деле заключенным не имели права иметь ни карандаша, ни бумаги, вообще писать было совершенно нельзя. И он пишет эти на Колыме, вот в условиях этого страшного лагеря, а колымские лагеря были самыми страшными, он пишет 24 прелюдии и фуги. Он записывает на телеграфных планках, линует бумагу и записывает 24 прелюдии и фуги, которые на самом деле оказываются, в общем, новым словом в музыке, хотя очень тихим словом, потому что совершенно естественно, что после того, как он выходит из лагеря, а его спасает та самая бумага, которая когда-то была, так сказать, дана ему Дзержинским, потому что его супруга представляет эту бумагу Калинину, и он освобождает. Она пишет ему письмо, и они его в 1939 году освобождают. И вот эти прелюдии, конечно, уже были приговорены, потому что запрет на исполнение его произведений фактически был неукоснительно исполнялся. То есть он при жизни имел только один творческий вечер. Только один. Одно исполнение в Киеве в 1946 году, уже после победы, после окончания войны, был еще одно исполнение его первого детского концерта, потому что вот, живя в Житомире здесь уже после войны, он пишет два сочинения, два концерта для фортепиано с оркестром, которые он называет детскими концертами. То есть он адаптирует вот свою музыку для будущего, как бы для восприятия тем ухом, которое, наверное, не помнило, так сказать, еще тех ужасов, которые пришлось пережить ему во время войны. И вот эта тема жизни и смерти, тема прошлого и будущего, она сопровождает его всю жизнь. Тема, которая становится определяющим как для его музыкальных сочинений, так и для его литературного произведения, самого главного литературного произведения, которое он пишет в 1942 году на изломе военных событий фронтовой жизни, потому что на самом деле вся страна тогда была, так сказать, перед фактом небытия фактически. И он пишет свой роман, который выстраивает по законам почти вот точно композиционно, музыкально, вот в построении, в сочетании этих глав, он его не оканчивает, но как-то вот компонует. Слышится точная композиторская рука, поскольку тематика роман, единой тематики роман не имеет, но это как бы он выстраивается по принципу картинок с выставки мусорства, да? И каждый раз все герои романа, герои глав этого романа, они между собой как-то связаны, но единого пространства сюжета не существует, но есть зато единое пространство всей Российской империи. А время, которое он выбрал для своих воспоминаний, потому что он фактически опирался только на свои воспоминания, когда писал это произведение, значит, он выбирает вот точно время царствования Николая II, потому что это та эпоха, которую он застал, которую он знал, и которая привела Россию фактически к революции. И он пытается в слове анализировать то, понять, поднять те темы, которые не слышны в музыке, но, может быть, иначе совершенно проговариваются и додумываются слушателям совершенно по-другому, чем то, как они воспринимаются читателем. И вот эта вот возможность сопоставить слушателя и читателя – это уникальная возможность, которая дает нам право чувствовать совершенно по-другому и слово, и музыку. Вот этот момент очень важен для понимания вообще всего творческого процесса, в который включен и композитор, и писатель. Это по-разному воспринимаемая сущность времени, факты времени, феномены времени. Они по-разному воспринимаются словом и музыкой, но они, тем не менее, смежны, и они пересекаются на самом деле. Тем более, что здесь, возможно, композитор задает, это очень точно видно вот в этом неоконченном романе, он задает совершенно особенную форму, сжатую форму, в которую он может включить все проблемы эпохи. Это вот уникальная способность, надо сказать, что вот это пересекается, опять же, так сказать, с тем восприятием жизни, которое я наблюдала, читая рассказы Прокофьева. Вообще вот в Москве сейчас очень большой интерес к литературному творчеству Задорадского, потому что вышло уже даже два издания романа. Одно издание акцентирует одну сторону, так сказать, восприятия вот той эпохи, в которой обратился в своем творчестве, литературном творчестве Всеволод Петрович Задорадский. И он назван «Человек шагает по эпохе». А второе издание, оно акцентирует ту внутреннюю тематику, которую охватил этот роман, я сейчас о ней обязательно расскажу, которую охватил этот роман, и книга называется «Золотое житье». Дело в том, что вот в этом творческом произведении своем, в этой композиции, я бы сказала, в этой композиции времени, того отрезка времени, который, так сказать, прожила Россия вместе с императором Николаем II, Всеволоду Петровичу удалось охватить абсолютно все социальные, этические, нравственные и эстетические проблемы, потому что роман начинается с главы, которая так и называется «Жизнь начинается с воспоминаний». И Всеволод Петрович вспоминает, как его захватила музыкальная вот среда, в которой он вдруг чувствует совершенно себя совершенно особенно. То есть он описывает, как фактически он не понял даже, он тогда не понимал, что он композитор будущий, но как он чувствовал музыку, как он к ней сопредельно был близок. И два момента, одно посещение театра большого, когда давали оперу «Жизнь за царя», и второе – это посещение церкви, когда он вдруг, услышав хор, он вдруг расплакался и не мог остановиться. А его няня, которая привела его в церковь, сказала: «Ну надо же, в какое чувство вошел». То есть вот это уже вот такой вот удивительно сочный язык, которым написаны все главы. А дальше происходит очень интересная вещь. Вот происходит вдруг, включается в следующей главе, включается брат его матери, который был страстным охотником. И он начинает рассказывать, который был таежным охотником. И начинается глава «Тайга», где он описывает жизнь золотодобытчиков. И все, что связано с, вообще говоря, те тайные ходы по таежным тропам, которые знали только золотодобытчики, которые пользовались своими неписанными правилами, вот, очень жестокими, кстати сказать. И он описывает старообрядца, который живет в тайге ради наживы. И описывает всю жестокость, так сказать, поступков этого человека, который он оправдывает обращением к Богу, но чисто старообрядчество. Дальше идет совершенно другой этап. Дальше этот же самый герой, дядя его, который попадает в Одессу, и бесстрашно, это совершенно другая среда, совершенно другой язык, и один из самых таких веселых рассказов, потому что там он борется с одесскими контрабандистами и побеждает. И это очень интересно, потому что там у него две собаки и ружье свое, и это абсолютно бесстрашное такое вот поведение по отношению к контрабандистам, которых все дачники вокруг, так сказать, Одессы просто боялись. Ну и дальше, вот так вот он каждый раз проходит буквально всю Российскую империю. То есть дальше роман переносится в Китай, потому что он рассказывает о жизни купцов. В Москве он описывает быт купеческий и отношение к деньгам, отношение к купеческой чести. Да? Вот это уникальное совершенно. То есть больше нигде этого невозможно было прочитать, поскольку это все было под запретом. А он все это, вот жизнь начинается с воспоминаний. Он вдруг эту жизнь показывает так, как она есть. И вот этот роман, конечно, вот своей тематикой, своей уникальной совершенно собранностью, вот такой композиционной, я бы сказала, собранностью, даже несмотря на то, что он не оконченный роман, он совершенно не оставляет впечатления, вот что это все разбросано и не окончено. Это вот действительно единые картинки с выставки, как бы картинки жизни той эпохи, которую мы на самом деле совершенно не знаем. И впоследствии, когда он живет в Житомире в 1946 году, он создает цикл «Родина», который тематически с этим романом перекликается, потому что там тоже есть тайга, там тоже мы сегодня послушаем эту музыку, там тоже есть такая небольшая часть тайга, завод и так далее. Вот это сопредельно, вот насколько литература и музыка сопредельны, сопоставимы, это видно вот из того, что мы сегодня услышим. Ну и еще я, конечно, заканчиваю уже свой рассказ об этом вот удивительном совершенно литературном произведении, которое, я хочу сказать две вещи. Во-первых, совершенно неожиданно появление этого романа, вот два издания, которые он пережил, значит, совершенно изменили наше представление о литературном процессе, который складывался вот сначала, где-то в начале 20 века, когда композиторы стали обращаться к слову. А во-вторых, уже потом, уже в середине, когда господствовал социалистический реализм, а поскольку Всеволод Петрович, ну, писал его от души, то, что называется, да, совершенно не рассчитывая на то, что когда-нибудь он будет опубликован, то достоверность его воспоминаний и достоверность этого литературного слова, она становится фактически на вес золота. Поскольку эти воспоминания, с них действительно начинается тот образ жизни, вот мы начинаем воспринимать тот образ жизни и сопоставлять историю и те изменения, социальные изменения, через которые пришлось пройти России и вообще всем нашим, так сказать, республикам, которые когда-то были единым пространством социальным, и отдать им вот ту меру нашего понимания, которой, может быть, нам не хватает сейчас. Поэтому ценность этого романа, она, безусловно, очень высока. Она высока для тех, кто любит и музыку, и слово, и кто понимает, что только в этом, в их союзе, вообще можно понять те тенденции развития культуры, мимо которых, может быть, мы, так сказать, проходили те годы, когда господствовал только одно единственное направление социалистического реализма. Вот я думаю, что на этом я сейчас уже закончу. Если есть какие-то вопросы, если вы хотите, я могу еще рассказать о том музыкальном творчестве, которое он сделал, так сказать, ну, о тех произведениях, которые он написал еще в Житомире, потому что здесь в Житомире были написаны весьма значительные произведения, и в частности один концерт для домры на украинские темы. Он очень увлекался здесь, живя в Житомире, очень увлекался фольклором. И здесь у вас в Житомире жил в то время, вот в 1940-х годах, какой-то замечательный домрист с фамилией Квальярди. И они познакомились с Всеволодом Петровичем, и этот домрист обратился к нему с просьбой что-нибудь для него написать. И он пишет концерт для домры с оркестром. Хотя этот концерт они исполняют вместе в Житомирском училище, в классе в каком-то Житомирском училище, правда, исполняют на фортепиано и домру. И партитуры он не успевает написать, ну, он же понимал, что его никогда не исполнят, и поэтому он, ну, как бы не стал писать партитуры, правда, партитуры потом уже усилиями сотрудников Львовской музыкальной академии были восстановлены, ну вот буквально, так сказать, вот в наше время, уже вот где-то в 2000-х годах. Кроме всего прочего, он пишет здесь, в Житомире, уже после войны, он пишет цикл, большой фортепианный цикл, состоящий из 9 частей, цикл «Родина». Мы сегодня... Батьковщина. Да, «Батьковщина». Он даже... Да, так он и называл «Батьковщина». И очень увлекается, просто изучает, вот так, очень, очень внимательно изучает украинский фольклор, конечно. Ну и сегодня мы послушаем, у нас есть записи, мы сегодня послушаем следующие произведения. Начнем с цикла вот «Батьковщина», послушаем «Тайга и завод», пятую и шестую часть. Потом мы послушаем более ранние его произведения, вот как раз те прелюдии и фуги, которые были написаны на Колыме, прелюдии и фуги. Дальше мы послушаем одну часть из его очень интересного цикла, фортепианного цикла «Легенды». Это «Сад жемчужного винограда», так он называл. И надо сказать, вот этот цикл, он просто полностью был сопровожден всеми литературными сочинениями. Да? Вот, то есть он писал к каждой музыкальной части, он писал либо стихотворение, либо прозаическое послесловие. Это цикл 1944 года. И под конец, я думаю, мы послушаем еще немного из одной из глав романа, который у нас есть в записи, в исполнении, ну, вот тоже вашего соотечественника, да, вот как сказать еще, вашего и очень известного на весь Советский Союз артиста, это в исполнении Василия Степановича Ланового. Потому что на презентации книги «Золотое житье» он как раз пришел совершенно сам и сам, так сказать, захотел прочитать это произведение, потому что язык, конечно, совершенно иной. Я думаю, что сегодня вы это почувствуете. Спасибо вам.